Терминальное чтиво. И прочие мужские удовольствия на отсутствующем бите от ведущих этого подкаста. Вот прям со дня его основания. Это вот Мастридера, Телеграм-Монат. Телеграм-Монат.
Это валюта такая,
это знаменитая азербайджанская криптовалюта. Телеграм-Монат. Мастридер напротив меня. Ну, практически напротив меня. Чуть левее. Я его скромный соведущий Александр Форсайт, которого вы можете знать по тому, что вы меня можете и не знать. А сегодня у нас в гостях гость, которого зовут Александр Журавлев. И мы с ним будем сегодня обсуждать самые разные темы, подробнее о которых вы услышите в вот вступительном слове от Мастридера.
Да, всем привет. Значит, сегодня у нас Александр Журавлев, исключительный человек, выдающийся достоинств.
Исключительный во всем, кроме имени.
Ну, имя тоже, мне кажется, пиздатое.
Но не исключительное.
Но не исключительное. Хорошо, значит, человек попал в McKinsey, McKinsey & Company, большая тройка управленческого стратегического консалтинга, работал там, делал стремительную карьеру, а потом взял и попал на уникальную престижную стипендиальную программу университета Цинхуа, города Пекин, Китайской Народной Республики. Чтобы вы понимали, вот Навальный ездил в Йель по американской программе там Йель Феллоус. Ну, на самом деле, не зря, но...
Зря, в смысле, мне кажется, что он, типа, в глазах...
Для политической карьеры, да, это было, наверное, не очень правильное решение.
Но в целом молодец, конечно.
Вот. Примерно такого же уровня программа, но только круче, потому что китайцы сейчас они решают. Вот на эту программу со стипендией попал Александр Журавлев, сейчас учится в Пекине вместе с будущей политической, экономической элитой стран всего мира, учится в Пекине, привез нам замечательный коронавирус сегодня и, в принципе, будет рассказывать про всю вот эту вот, что там у китайцев, вся хуйня. Александр, спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвали.
Смотри, я правильно все сказал про эту стипендиальную программу?
Да, все правильно. Наверное, еще стоило бы добавить, что ее интересная особенность, что придумали ее американцы, и сделана она на американские деньги, несмотря на то, что находится в Китае, что довольно необычно. Это американский миллиардер, который решил оставить свое имя в веках.
Как его зовут? Это Сорос?
Стивен Шварцман. Это Шварцман. Основатель Blackstone Private Equity фонда. И он решил, он вкладывал деньги в разные университеты, он построил в MIT, в Оксфорде отдельные свои там исследовательские институты и решил такую же историю сделать в Китае. В англоязычном мире на протяжении долгого времени существует такая программа Rhodes Scholars, которую сделал Сесиль Родс, известный такой...
Да, пишет R-H-O-D-E-S, да?
Да. Он сделал эту программу, по которой училось много известных людей, например, Клинтон. И имя Родса, хотя он такой известный колониалист, и его ненавидят в Южной Африке, до сих пор...
Родезию, сука, переименовали.
Да, его до сих пор там ненавидят, его статуи в Оксфорде пытаются уничтожить, и, может быть, даже уничтожили, но его до сих пор помнят. И, наверное, вот Стив Шварцман захотел сделать примерно такую же штуку, решил, что стипендия будущего должна находиться в Китае, и открыл колледж своего имени в Пекине.
Расскажи, ну давай вот начнем как сначала, как говорится. Вот как на эту стипендию попасть, сколько людей набирают? Вот,
как... Нас на курсе учится 150 человек. Отбор, мне кажется, достаточно стандартный, точно так же, как на других похожих программах. Ты пишешь очень такое американизированное эссе о своем лидерском опыте, рассказывая то, что ты успел сделать в жизни, что планируешь делать в жизни, и какой ты успешный и прекрасный человек. Это довольно дико для такого русскоязычного дискурса. Нам непривычно рассказывать о том, какие мы молодцы, и приходится немножко перестраивать свое мышление и стиль своего письма. Но если ты приспосабливаешься и примерно понимаешь, что именно ты, как русский человек, можешь продать вот тем самым глобалистским лидерам и чего они от тебя ожидают, в принципе, можно пройти. А после этого полуфиналисты, так называемые, едут в разные города в мире, где они проходят интервью. Я ездил в Бангкок, другие ребята ездили в Лондон и в Нью-Йорк. Там ты проходишь интервью с какой-то панелью экспертов, в котором разные люди, журналисты, бизнесмены, политики и прочее. проходишь ужин, обед, точнее, с этими людьми, которые тоже являются частью отбора, о чем не все догадываются, но если они не понимают этого, то они обычно не проходят.
Прикольно.
Играешь в какую-то а-ля деловую игру, ну и через пару недель получаешь ответ о том, прошел или нет.
И сколько вот участников, какой конкурс, сколько человек на место?
В этом году подавалось порядка там 4500 человек, и там вот 150 из них взяли.
Слушай, да. Ну в принципе реально, реально попасть, если, как ты, если 18, ты охуенный.
Как в 17-м независимом?
Ну вот туда меня не взяли.
Ну типа, мы же знаем, что это возможно.
Но, да. Но мы же видели этих людей. Одного человека, да. Вот.
Виктор СД, да.
Это ну, более чем реально.
Да, это возможно.
Вполне. Абсолютно. Особенно если на самом деле вы русский, потому что у них большие проблемы с поиском русских студентов, так что если вы умный, активный и интересуетесь Китаем, очень рекомендую.
А у них есть квоты, что ли, какие-то?
У них нету формальных квот, но, конечно, они хотят разнообразных людей из всего мира. Я думаю, у них есть такие псевдоквоты, когда они, возможно, возьмут даже более слабого кандидата из России, если у них больше никого нет, просто чтобы разнообразить свою...
Affirmative action.
Ну, типа affirmative
action,
да.
Они не вытеснят своими американизированными представлениями о жизни, ну, типа, русские ценности из головы? Ну, то есть, сперва ты перестраиваешься, чтобы написать эссе, а потом они полностью перестраивают твой мозг, и ты приезжаешь обратно иностранным агентом. Такого нет?
Ты знаешь, я думаю, работает ровным счетом наоборот. Вот лично мой опыт говорит... Я стал гораздо большим патриотом, столкнувшись вот с американской культурой первый раз в своей жизни, с американскими профессорами, с американским подходом к международным отношениям, стал гораздо больше патриотом, чем раньше. То же самое со мной было, когда я переехал, скажем, я учился во Франции, магистратуру первую закончил, и перед этим очень любил французскую литературу и к русской относился достаточно скептически. После того, как я переехал, со мной что-то произошло, и я стал любить русскую литературу гораздо больше, чем любую другую. Мне кажется, что для того, чтобы стать патриотом, люди как раз должны немножечко пожить за границей, чтобы осознать, в чем именно заключается их идентичность.
Круто.
Чтобы
круто.
Осознать круто. Себя через других.
Но настоящие что... патриоты 19 века вполне себе ездили.
Да. А в чем именно заключается твоя идентичность?
Ау, это хороший, конечно, вопрос. Но
в чем твой гейнгстер?
В данном контексте я реально осознал, что я, наверное, человек русский и к русской культуре ближе, чем у любой другой. Если бы вы меня спросили, не знаю, 7 лет назад, когда я начинал учиться в бакалавриате, я бы с трудом ответил на этот вопрос.
Ты в высшей школе экономики?
Да, в вышке учился. Потому что мне казалось, что, возможно, я ближе к западному миру, гораздо ближе, чем к русской культуре.
Такой, типа, был космополитичный, либеральный московский юноша.
Ну, да, типичный вышкинец, как бы.
Да, я думаю, я остался для достаточно либеральным и космополитичным, но в меньшей степени, чем я был раньше.
А почему? Вот что послужило вот этой прививкой? Ты увидел вот эти вот американцы, да, вот как они, вот, какие они вот...
Как они в кроссовках кровать ложатся, да-да-да.
Плетут, или что? Что ты, или ты посмотрел, вот китайцы, вот они такие-сякие, там, нужно нам...
Нет, ну, это же раньше называлось «Мир посмотреть и себя показать». Сначала ты показываешь себя, сначала в эссе, потом вживую, едешь куда-то, а потом ты смотришь мир и делаешь из этого какие-то выводы.
Что ты там увидел плохого, чтобы вот
стать большим
патриотом?
Я не думаю, что это нечто плохое, но тут, наверное, есть две основных причины. Одна в том, что когда ты с людьми непосредственно не общаешься и частью культуры не являешься, будь то там любая европейская страна или американцы в данном случае, ты, несомненно, их идеализируешь, берешь какие-то лучшие образцы там, где ты можешь их найти, там, читая, смотря видео на Ютубе, а когда видишь в реальной жизни, понимаешь, что не все так просто. Для меня это касалось в первую очередь не людей, а, там, скажем, отношение к внешней политике. Я очень позитивно относился к американской внешней политике, наверное, в какой-то степени ее идеализировал и присваивал ей больше заботы о благе всего мира, чем, мне кажется, сейчас, после того, как я пообщался с реальными людьми, либо которые эту политику когда-то делали, как наши там профессора, например, либо те, которые эту политику будут делать, как какие-то из моих однокурсников.
А у вас преподают всякие там бывшие министры, послы, да?
Ну, такого формата. Например, прикольный курс вел чувак, который был американским генералом, главнокомандующим войсками США в Афганистане, потом он был послом. Там вели люди из ООН, в следующем семестре будет какой-то мужик, который был министром где-то в Бразилии. Ну, в общем, да, такого формата люди есть.
Кстати, я забыл сказать, но обязательно ссылка будет в описании на канал Александра, который называется «За 4 моря». Это охуенный ресурс, лучший, на мой взгляд, ресурс сейчас на русском языке про то, что происходит в Китае. Вот, он там пишет и про учебу, и про сам Китай, поэтому подписывайтесь обязательно. И мы обсудим обязательно и Китай. Вот, но я хочу еще немножечко покопаться в деталях твоей программы. То есть это... Я правильно понимаю, что это какая-то магистратура или что это?
Да, это годовая магистратура, но немножко изменилась по сравнению с первым годом, но нам много говорят о том, что главное, чему вы должны научиться, это не учеба и не какие-то конкретные курсы, которые вы там прослушаете, выучите какие-то формулы или факты, а скорее просто тот факт, что вы в течение года пообщаетесь вот в этой тусовке из 150 интересных людей.
Угу. И кто, что там за люди?
Слушай, люди очень разнообразны. Есть девушка, индийская поэтесса, феминистка, которая пишет стихи, но при этом сейчас устраивается работать аналитиком в Private Equity фонд. Есть ребята, которые успели в свои там 27 лет построить свои инвестфонды, у которых по 50, по 100 миллионов долларов под их управлением. Есть просто очень талантливые молодые ребята, которым 21-22 года. Они еще вроде ничего конкретного в жизни не успели сделать, но отметили все нужные галочки того, что они якобы успешные. Не знаю, там закончили Гарвард с идеальным средним баллом, получили какие-нибудь модные классные стажировки и так далее. И, соответственно, предполагается, что они в будущем чего-то смогут достигнуть.
А средний вообще возраст какой получается?
24 года.
А есть ограничения? То есть вот если тебе за 30, что тебе нельзя?
Мне кажется, 28 или 29 лет они немножечко изменяли, но после 30 точно поступать нельзя.
Понятно. Ну, торопитесь, торопитесь, господа и дамы, если вы молоды и хотите познать, вот, что происходит вообще сейчас в Китае, ну и заодно с мировой элитой познакомиться, то, мне кажется, очень крутая тема. А скажи, ну вот ты ехал, у тебя были какие-то, наверное, впечатления, представления о том, что такое Китай и так далее. Насколько ожидания с реальностью разошлись?
Я думаю, интегрироваться полностью в китайскую культуру, конечно, оказалось гораздо сложнее, чем я ожидал. И языковой барьер действительно больше, чем можно было бы подумать. Условно говоря, конечно, в моем колледже все люди, которые там учатся, свободно говорят по-английски.
У вас на английском обучение.
Да, у нас все на английском. Но при этом люди, которых ты встречаешь вокруг, даже вот в нашем университете, который как бы является одним из там двух лучших университетов в стране, огромное количество людей по-английски будут говорить с трудом и будут испытывать некоторые такой культурные проблемы. Я буду испытывать культурные проблемы при взаимодействии с ними.
Например?
Это сложно выразить в
Пример.
Не знаю, например, немножко обидный пример, наверное, для китайцев, но тот факт, что они очень сильно чавкают, когда едят.
Да.
Это звучит довольно глупо, и когда ты слышишь это от кого-то другого, ты думаешь, господи, да это же такая ерунда.
Это раздражает.
Почему? Это ужасно раздражает. Это настолько сильно заложено в нашей культуре, что такого делать нельзя, что когда люди совершают такие действия, ты такой, господи, это же просто отвратительно.
А я слышал, что они, молодое поколение, уже в меньшей степени, они их там переучивают.
Абсолютно, их переучивают, и особенно больше часть китайцев, с которыми общаюсь я, учились где-нибудь за границей, и поэтому, конечно, кто-то из них даже, наверное, ближе к западной культуре, чем к культуре китайской. Что, кстати, очень интересный вопрос, потому что многие из этих людей, дети каких-нибудь чиновников или богатых бизнесменов, которые уехали учиться в Оксфорд и потом вернулись в Китай, на самом деле чувствуют себя немножечко неуютно уже в своей родной стране.
А у тебя был пост в телеграм-канале в твоем, mm-hmm. что вот такие чуваки, они, может быть, с меньшей вероятностью войдут в элиту, потому что далеки от народа, да?
Да, они могут войти там в бизнес-элиту, потому что там делают
Но
большие компании.
Но политическую вряд ли, да?
Политическую вряд ли, потому mm-hmm. что тебе нужно уметь быть своим и уметь вписаться вот в эту особую китайскую культурную среду. Интересно, будет ли это работать похожим образом в России? Потому что дети нашей элиты тоже учатся за границей. Вот смогут ли они вписаться обратно? И нужно ли им будет обладать вот этой русскостью для того, чтобы оказаться
в политическом стаблишменте? А ты думаешь, что в России вот будет такая преемственность, и дети нынешней элиты тоже будут элитой?
Ну, здесь как бы вообще так, извините, пожалуйста, происходит. Просто им ничего
нет, сейчас
для
этого... Сейчас, да, я им, говорю, им через 10-20 лет.
Им для этого ничего вообще не приходится да. делать.
Они как минимум попробуют,
не важно, какие
да.
они, да. Неважно, какие.
Просто если сменится политический режим, скорее для них будет проблематично. С такой биографией входить.
Я думаю, что на самом деле поменяется, потому что даже если посмотреть на советскую историю, у нас никогда толком следующее поколение детей элиты власть не занимала, всегда происходила смена. И, ну, будет здорово, если это произойдет и у нас опять.
А вот ты говоришь, они далеки, вот эти дети, да, китайцев, от национальных каких-то традиций китайских, духа китайского. Вот как бы ты, понятно, что ты еще не китаец, там, и не проникся полностью их духом и менталитетом. Но вот за полгода, да, который ты там провел, как бы ты охарактеризовал китайский менталитет?
Ну, во-первых, конечно, китайцы гораздо менее прямые, чем представители европейской культуры, и чем американцы, и, наверное, особенно, чем русские. Такие редко будут высказывать тебе в лицо критику, гораздо большей степени принято осторожно, аккуратно обсуждать все эти вещи. Я бы, наверное, для меня это является очень чем-то некомфортным. Я люблю людей, которые открыты.
Прямолинейных,
да. И я считаю, как бы, русскую культуру достаточно прямолинейной, даже более прямолинейной.
Мы более, чем американцы,
да, или даже британцы. Более, чем... Причем американцы, кстати, считают это важной частью своей собственной культуры. Они все говорят, мы же очень прямолинейны. На что я всегда очень удивляюсь и широко раскрываю глаза, потому что, на мой взгляд, это совершенно не так, и они как раз очень-очень аккуратно используют все эти слова.
Но у нас иногда и проблемы у русских за рубежом из-за этого, что мы рубим с этого.
Да.
Мы типа такие bland, да, как да. это называется.
Ну, нужно уметь подстраиваться, но как бы выбирая между разными культурами по этому критерию, я бы, безусловно, выбрал прямолинейность. Мне кажется, это очень круто.
А китайцы, они юлят.
Китайцы юлят. Ну, юлят, знаешь, какие-то негативные коннотации. Я бы не сказал, что это плохо, это просто по-другому. Но да, действительно, они никогда не будут заявлять себе о таких вещах открыто. Но другая часть культуры, просто есть большое количество традиций, которые, не знаю, традиции общения за столом, традиции того, как люди пьют алкоголь, традиции того, как люди сидят, общаются, как выглядят вот эти все социальные иерархии во время повседневных взаимодействий, и те люди, которые никогда не жили, с трудом в них разбираются.
А как там пьют алкоголь?
Ты знаешь, я как человек, который не пьет, мало, наверное, тебе про это расскажу, но ты представляешь себе китайский стол, такой круглый, за которым сидит 10 человек, и есть вполне определенная там структура того, как люди за ним сидят, где сидит главный человек, где сидит его секретарь, гости, и как ты должен выпивать, как ты должен...
Причем ориентироваться тосты. Надо по рыбе, потому что стол-то круглый, вот, и надо на рыбу
на смотреть. Кого рыба смотрит, тот и главный.
Ну, это ты очень примитивно смотришь.
Но он же вертится в центре, как же понять, где рыба?
Кто вертится? Главный?
Ну,
главный в центре вертится, как дервиш, знаешь.
А, там крутится стол, и блюда разъезжают.
Ну да, у тебя обычно вот такой стол, и посередине...
Скорее же, то, что
ты крутишь стол, и на кого рыба покажет?
Как поле чудес, короче. Понятно. Так, ну, ладно, пьют, мы сами узнаем, как они пьют, когда съездим в Китай.
Мы собираемся ехать в Чунцин, так что составляйте нам компанию, господа.
Вот, и, кстати, если вы пропустили выпуск с Константином Волгаповым, пару выпусков назад, он тоже, он работает в Гонконге, это мой ментор, старший товарищ, вот, тоже рассказывал про специфику местного бизнеса. У нас такой китайский сезон терминального чтива, мы просто стали больше интересоваться этой движухой. Так, ну ты не договорил, какие еще особенности менталитета?
Ну, вот эти две, наверное, кажутся мне самыми важными. И при этом китайцы, конечно, гораздо менее экстравертные по сравнению с теми же самыми американцами. Я бы сравнил их, наверное, с русской степенью. Если мы можем присвоить культуре некоторую степень интроверсии или экстраверсии...
Ну, можем, я думаю, можем. Да. Есть, ну, как, равно как мы можем присваивать параметры дистантности культурам.
Ну, да, или коллективизм.
Есть исключения, но это среднее.
Но в целом они, конечно, более интроверсивные. Это хорошо видно, скажем, во время занятий, когда в американской культуре принято поднимать руку, активно говорить, спорить, общаться с преподавателем, даже если это там, с точки зрения русского человека не всегда уместно, и с точки зрения китайца они будут разделять нашу точку зрения и говорить, давайте мы там дослушаем профессора и потом что-нибудь обсудим, потому что, возможно, это какая-то часть китайского уважения к старшим, возможно, это какая-то часть китайского коллективизма и иерархизма, когда профессор определенно находится на ступень выше, и ты, соответственно, должен к нему прислушиваться. Возможно, это просто следствие функционирования определенного образовательной системы, но это, безусловно, есть. И это отражается и в обычной жизни, и американцы, и европейцы, конечно, будут более шумными, в среднем шумными, громкими, открытыми, в то время как китайцы чуть более замкнутыми в себе.
Тут интересный вопрос, у нас, как обычно, прямая трансляция в моем инстаграме, лайвов с подкастов и бэкстейджи, поэтому подписывайтесь instagram.com/mustreader. Пользователь JustBro пишет, драйвит ли интровертность китайцев их e-com, ну то есть электронную коммерцию? Забавный тезис. Ну, думаю, если вы не знаете, я сегодня пил кофе с Константином Волгаповым, и он мне рассказал следующую цифру, что 55% мирового e-com сектора — это Китай. То есть электронная коммерция, там вот вы думаете, Amazon, eBay, нихуя, Alibaba, там WeChat, все это, 55% от мирового рынка электронной коммерции. Китайцы обожают покупать в интернете что-то.
Я все-таки не думаю, что это связано с интроверсией, потому что людям просто нравится заказывать товары, которые приходят непосредственно им домой, просто потому что это тупо быстрее, удобнее, проще, независимо от того, экстраверты
или интроверты. Ну, американцы почему этого не делают? Они тоже быстро, удобно.
Слушай,
просто.
Ну они тоже
Amazon
делают.
Amazon Prime там доставляют.
Ну они вполне делают.
А, их просто меньше поэтому,
ну, их просто поменьше, да.
Ну, логично, логично, окей. Так, расскажи, чему вас там учат?
Слушай, учат, как бы я бы разбил на два таких блока. Один блок — это общие знания о Китае, которые вводные всякие, которые можно выучить на первом-втором курсе, наверное, нормальной китаеведческой программе в любой стране мира. Об этом, наверное, говорить не так интересно. И второй блок — это то, что называется странным английским словом leadership, который не очень понятно, опять же, для русского уха и часто кажется полнейшей чушью. И в значительном количестве случаев я тоже считаю эти вещи довольно странными, потому что не уверен, что лидерству можно как-то научить.
А вот расскажи, что конкретно там?
Ну, смотри, во-первых, есть довольно абстрактные рассуждения о том, каким должен быть лидер, и какие-то формальные рассуждения о разнице между лидером и менеджментом. Но я считаю это каким-то новой, не знаю, реинкарнацией схоластики, когда ничего толком не обсуждается, идет спор о терминах, мы просто пытаемся определить вот эти абстрактные термины, которые просто супер важны для современной культуры и там западной цивилизации, там, что такое лидерство.
О чем лидер отличается от менеджер?
Ну вот, лидер, он там ведет за собой, он независимый, он придумывает какие-то новые идеи, он вдохновляет, в то время менеджер там просто настраивает процессы, грубо говоря. Ну, то есть, да, мы придумали эти два слова, мы придумали для них какие-то определения, очень классно, но тратить много-много часов на вот эти бесплодные обсуждения о том, что это такое, на мой взгляд, бессмысленно.
И, ну, у вас практика-то какая-то есть лидершипа?
Ну, вот во время классов практику особо не придумаешь. То есть можно играть в какие-то там ролевые игры и прочее, которые как-то показывают себя, как ты ведешься в той или иной ситуации. Это бывает прикольно. Но в целом это больше вот такие абстрактные отсуждения. Но в то же время любопытно, что мне кажется, для того, чтобы хорошо вписаться в западную культуру, важно уметь говорить на этом языке. Потому что это особый язык, который позволяет тебе показать, что ты свой в этой культуре. И не так важно... Важно, конечно, какие правила, какие качества ты проявляешь как лидер, но еще очень важно о том, как ты умеешь об этих качествах говорить.
Ты имеешь в виду говорить на этом языке не в плане лингвистическом, а в плане вот именно концептуальном.
Концептуально, да. То есть уметь рассказать, что... сформулировать свою концепцию лидерства, если ты пытаешься организовать свой бизнес или привлечь людей. Это покажет другим людям, что ты человек, вписавшийся в эту культуру, человек, с которым можно говорить на одном языке, и человек, которому можно доверять.
А ты поможешь нам сформировать? Вот, предположим, вот я сейчас создаю англоязычный YouTube-канал, ну, в смысле, уже создал, веду, вот, и текстовый блог, и планирую англоязычную экспансию. Как мне спозиционировать мое лидершип?
Вот ну, я, тут Григорий Мастридер. Ты не должен говорить о своем лидерстве, правда? Будет странно, если ты в своем канале начнешь.
У меня есть команда, я рассказываю там про soft skills, какие-то продуктивности.
Вот это скорее, хуйню. Если бы ты продавал себя на какой-нибудь западный рынок.
И... Ну, вот я хочу продавать.
Я имею в виду не зрителям, а продавал, скажем, каким-нибудь инвесторам. Вот здесь ты бы должен рассказать о том, какой ты лидер, как ты взаимодействуешь со своей командой, какие там использовать вот эти buzzwords, которые обязательно должны звучать. И в том случае, ключевые. Если ты слова. Сможешь сформировать это, то тогда тебе поверят.
Какие нужны вот ключевые слова? Вот я хочу привлечь инвестиции в свою медиагруппу Millennials Media. Вот. Какие мне нужны ключевые слова? Вот какой я лидер?
Ну, какой ты лидер? Это вот очень вопрос индивидуальный. Как бы ты себя описал? Я попробую тебе.
У меня, знаешь, такой human first approach. Я вот в первую очередь про людей, про то, чтобы подбирать свою команду классных, интересных перформеров и при этом раскрывать их всех, тянуть их всех за собой, вдохновлять их, чтобы они раскрывали, и чтобы они просто... становились лучшей версией себя.
Ну, вдохновение отлично.
Я в правильном линго использую,
очень правильно, да? все правильно. А как насчет, вот что ты веришь про людей? Они способны работать независимо? Они способны работать, сами формировать какие-то идеи? Или тебе нужно их подталкивать?
Конечно, например? Я за бирюзовую структуру организации, за холократию, за всю вот эту хуйню. Люди, они должны, конечно, сами. Вот это вот все устаревшее представление об иерархиях, это неэффективно, это... Я, кстати, сейчас серьезно абсолютно говорю, я считаю, что это все абсолютно неэффективно и не круто. Круто, когда каждый человек, он, во-первых, такой бизнес-оунер в каком-то смысле, даже если он там не партнер бизнеса. Он чувствует ответственность за какой-то свой участок развития компании, ну, там, в данном случае, медиа-бизнесе. И он, ну, реально, как такой маленький бизнесмен, который драйвит эту всю движуху, придумывает, фонтанирует идеями, приходит ко мне, заебывает меня, говорит, давай сделаем это, давай, что ты не делаешь? И вот потом мы делаем, и все KPI растут.
Вот вторая часть звучала искренне, и это хорошо. Во второй части я бы точно тебе поверил и дал бы денег.
Блять, вот так-то. Надо Александр Форсайт. Ну, у тебя точно лидершип прям такой, что все охуеют.
Ну, и вот у меня проблемы с способностью говорить на этом языке, потому что я ничего не понял. Мне понравилось про то, что у кого-то что-то растет, и мне очень понравилось про то, что люди тебя заебывают, но остального я не понял.
Братан, ну, мы с
тобой... Я люблю, кстати, бирюзовую структуру, но в основном у бирюзы. Я не думал, что у чего-то еще может быть бирюзовая структура.
Короче, это типа модный термин в корпорации.
Не, мне абсолютно похуй.
Нет,
но...
это важно.
В смысле, на способность так говорить. На способность так говорить. Но терминами, вернее, скажем так, освоением этих терминов я бы озаботился. То есть мне, наверное, не нужно продавать свой лидершип. Вот, потому что мне не хочется этим заниматься.
Ну, захочешь ты вот поставить на Бродвее свой следующий спектакль? Придется
не захочу, там херовая театральная культура,
да
мне не нравится.
Да ты не был там в театре ни разу, откуда ты знаешь, там
херовый драматический театр.
Почему
там херовый.
Думаешь?
Ну, типа, старик, это, в общем, типа, известно, у них даже нету трюмов. В американских театрах нету трюмов, там цельнобетонная сцена. Это полное говно, типа, это отсталая технология.
Ну, технология, может быть, отстала, но это не значит, что у них хуёвый
театр. Нет, и театр у них драматически очень плохой. Ну, типа, в Америке плохой драматический театр.
А почему?
Не знаю, это не в их культуре. Вот мюзиклы, зато у них впереди планеты все, они очень крутые в мюзиклах.
Ну, тогда ладно, в Лондоне. В Лондоне же хороший театр.
В Лондоне очень хороший театр.
Вот.
Когда меня как любимого позовут в Лондон ставить и скажут, пожалуйста, приезжай, вот тогда поеду.
Хорошо. Тогда мы проконсультируемся с Александром.
А мне уже не надо будет себя продавать. Я уже, типа, здесь такой крутой, что они меня позовут. А если не позовут, ну и хрен с ними.
Ладно, вернемся к лидершипу и ко всему остальному. То есть у вас половина, ты говорил про Китай, половина про лидершип. Вы прям половину учебного времени занимаетесь вот этой вот хуйней?
Ну извините. Да. Ну, то есть иногда это забавные истории, cool story из жизни разных интересных людей, это тоже называется лидершип. Иногда это вот такие теоретические рассуждения о довольно об абстрактных вещах.
А в конце, вот год, да, длится программа? Угу. А в конце что вы на выходе должны получить?
Ты имеешь в виду диплом?
У вас будет какая-то там итоговая работа или что-то?
Ну да, мы пишем что-то вроде курсовой работы, которую можно писать, диплома, который можно писать в команде или одному. Тут, мне кажется, тоже все достаточно стандартно.
И какой у тебя вот проект?
А мы пишем для Европейского банка реконструкции и развития сравнение его инвестиций в Центральную Азию и Европу по сравнению с китайскими инвестициями. Вот то, что называется «Один пояс, один путь».
Да.
Вот это огромная гигантская китайская программа по инвестициям в... страны в Африке, Центральной Азии, Восточной Европе для того, чтобы...
В России, кстати,
тоже. И в России тоже, да, Россия тоже часть.
Железные дороги.
И вот мы сравниваем.
И что, какой вывод сейчас у вас?
Пока еще начинаем, но конкретно у нас тема была связана с зелеными инвестициями, и тем Китай озаботился зелеными инвестициями в последние несколько лет. Вот мы пытаемся разобраться, насколько это просто разговоры о том, опять же, те самые использования ключевых слов, которые... как мы знаем, популярны сейчас на Западе, а насколько это реальная озабоченность какими-то зелеными проектами. Ну, пока еще работаем, так что пока не буду спойлерить.
Хорошо. Расскажи, ты сейчас, получается, живешь в Пекине, вот, но сейчас приехал в Москву на каникулы.
Сам, тут интересный вопрос, потому что я приехал в Москву типа до 15 февраля, но поскольку в Китае бушует коронавирус, все университеты закрыты, и весьма вероятно, что мы можем не оказаться там в течение ближайших месяца двух или трех. Но!
Ух ты!
Но, во-первых, у нас будут там онлайн-курсы и прочая байда, но прикольно, что поскольку цель программы в том, чтобы мы все вместе общались в одном месте, они сейчас пытаются переместить нас в какую-нибудь другую страну и учить там.
Интересно.
Так что, возможно, я поучусь еще где-нибудь.
А какие там они говорят варианты?
Пока непонятно. Ну, я думаю, это будет какое-то место, где большинству из нас не нужна виза.
Угу. Белоруссия?
Белоруссия. Надеюсь.
Было бы интересно.
Зачем ты поправился?
Потому что из уважения к подписчикам белорусам. Так вот.
Но это же не значит точнее.
Слушай, они предпочитают, чтобы называли
не, просто
так,
сказал,
как страну.
Просто
я поэтому...
ты сказал, типа, Беларусь точнее.
Потому
Беларусь
что
не
я
точнее.
Уточнил.
Беларусь можешь, но почему точнее? Это не точнее.
Не доебывайся.
Но это никак не точнее, братан.
В моем случае точнее, потому что я уточнил. Так вот, значит...
Define уточнил.
Ты живешь в Пекине, ну, во время, когда там нет коронавируса. Расскажи про город вообще. Как это быть пекинцем? Смог там, да, вся вот эта хуйня?
Ну, со смогом стало получше, чем в прошлом, хотя все равно хуже, чем в Москве. Я бы не сказал, что Пекин очень впечатляющий город. Если вы хотите приехать в Китай и вообще в Азию, я бы порекомендовал Пекин отправляться в последнюю очередь. Есть огромное количество более интересных городов, так, начиная там с Тайваня, если говорить про Китай, какой-нибудь город типа, не знаю, Чэнгду, съездить в Шанхай, который я еще не успел съездить, но по рассказам людей Шанхай и Гонконг гораздо более интересными. Китай, Пекин — огромный мегаполис, шумный. Я бы сказал, что он объединяет в себе то худшее, что есть у советских городов и что есть у городов азиатских, а от советских такая немножко унылая архитектура, причем именно унылая часть советской архитектуры, от азиатских городов немножко вот такая скученность и такая, ну да, наверное, скученность как главная характеристика. И у него не чувствуется, пока, по крайней мере, я не почувствовал какого-то характера, который есть у многих городов в мире. И он нравится мне гораздо меньше, чем Москва, и, скажем, я там посмотрел Токио или Тайпей, и они показались мне гораздо более интересными.
Тайпей — это столица Тайваня.
Тайваня, да.
А, кстати, там сейчас какой статус? Они независимые, не независимые?
Ну как, они существуют как независимое государство де-факто, но Китай, конечно, не признает их независимым. Ну, более того, сам Тайвань считает...
Тайвань претендует на территорию Китая.
Тайвань считает, что весь Китай — это Тайвань, включая, по-моему, Монголию даже.
Ну, это с тех пор, как Чан Кайши еще сбежал.
Вместе с националистами, да.
Да, Мао Цзэдун был такой интересный мужчина. Как ты относишься к Мао Цзэдуну, Александр Форсайт?
Ну, это почти про любую великую личность, спроси меня, типа, неоднозначно. Но с определенной долей респекта исторического.
Ну, хорошо, давайте выпьем за респект.
По поводу Тайваня, мне кажется, любопытным есть книжка, которая называется «Остров Крым», про российскую версию Тайваня, о том, что было бы, если бы Крым оказался островом вместо полуострова, и войска Врангеля бы отступили, красные не смогли бы их преследовать, и в итоге белые, условно говоря, организовали там свое собственное государство.
Слушай, это Аксенов, по-моему,
Аксенов,
да?
Аксенов, совершенно верно, да. Очень прикольная книжка.
Которая... Но Аксенов, в принципе, был крутой писака.
Весьма.
Особенно пока не съебал.
Куда он съебал?
Куда-то он съебал.
Напишите в комментариях.
Я просто, не помню, куда он съебал.
Куда съебал Аксенов?
В Штаты, мне казалось. Ну, может, и не...
Куда-то он съебал.
Ладно. Значит, окей. Пекин, с этим все понятно. Но в целом, смог бы ты жить вообще в Китае?
Я бы смог прожить там несколько лет, но вряд ли бы остался там в очень долгосрочной перспективе. Во-первых, потому что все-таки чувствуется некоторая культурная дистанция, и она, очевидно, больше, чем в любой европейской или вообще западной стране. Скажем, жить в Европе, я уверен, бы мне было гораздо легче. Хотя я тоже не хотел бы, наверное, в долгосрочной перспективе. И, во-вторых, в Китае сложно сделать карьеру, если ты иностранец.
А бизнес?
Можно заниматься бизнесом, да. Но я не знаю, совсем ли это мое или не мое. И более того, как бы в долгосрочной перспективе мне хотелось бы развиваться как-то в области, связанной там с госуправлением или или политикой, что точно невозможно в Китае.
Как Роман Юниман из консалтинга в политику?
Ну, не совсем так, но... Наверное, не в публичную политику, но посмотрим.
А в какую? В какую?
Администрация президента? Серая политика.
Не знаю, мне, наверное, больше интересно такое традиционное государственное управление, работать в исполнительной власти. Это было бы интересно. Но, наверное, не в текущей России, скажем так.
Ну, то есть, если вот Роман Юниман, наш общий друг, приходит к власти...
Тогда да.
Зовёт тебя министром.
И становится премьер-министром в правительстве, назначенном Григорием Астридером.
В смысле? Я не буду президентом?
Ну, мы же с тобой планировали создать партию и выиграть президентские выборы.
Ну да, но потом я уступлю Роману Юниману, потому что он наш кандидат.
Опять вот эта вот хуйня с рокировками пошла. Ну, Россия привыкла, ладно, потерпит. Ну, допустим, он становится президентом.
С удовольствием, да, наверное, стану министром, если позовут.
А вот интересно, то есть ты серьезно вот рассматриваешь такой вариант, что из консалтинга переходить в эту сферу? Ты думаешь, что у тебя будут прикладные навыки?
Ну, я думаю, что у меня будет некоторые общие, да, какие-то навыки, которые я разовью, которые не связаны с конкретными знаниями индустрии, просто общее понимание того, как функционирует вообще бизнес в принципе и как работают люди, и я думаю, что в консалтинге этому научиться можно больше, чем где бы то ни было еще. Это во-первых. Ну и во-вторых, у меня будет какое-то понимание того, как функционирует российская экономика. и в разных ее областях, и это знание тоже ценное.
Ну да, я почему спросил, потому что в России, в отличие от зарубежных стран, где вот те же McKinsey, BCG, Bain, они очень много консультируют там политиков, политические какие-то структуры, у нас не так много это распространено. То есть я знаю, что да, действительно там транспортную стратегию города Москвы делала там, по-моему, McKinsey, да, там помогала, еще какие-то там проекты, что ты улыбаешься, то приложил руку к этому. Вот, я не буду спрашивать, я знаю, что у вас конфиденциальность, вот, ну, в общем, я знаю, что есть некоторые политические проекты, где консалтинг участвует, но в целом у нас в России чуть по-другому, все-таки работают, делаются дела.
Да, но тут самое важное — те навыки, которые ты получаешь, и я думаю, что с этими навыками можно работать много где, там, где тебе интересно, включая, да, государственное управление.
А вот с Китаем ты как-то будешь связывать свою дальнейшую деятельность? Вот ты вернешься в Россию, вернешься в консалтинг. Ты этого же хочешь, да?
Ну да.
Вот. Будет ли как-то тебе полезно то, что ты сейчас изучаешь? Или это такой, знаешь, gap year?
Я думаю, это очень долгосрочная инвестиция, потому что непосредственно какие-то знания, которые я получил, я не буду там использовать, но при этом судьба России будет связана с Китаем однозначно в ближайшие годы и в ближайшие десятилетия. Нам никуда от этого не деться, даже если мы этого не хотим. Это все равно произойдет.
А ты из тех людей, кто считает, что Китай станет там главной супердержавой?
Да.
Я думаю, главнее, что... чем США.
Я думаю, да. В там, какой-то среднесрочной перспективе, я думаю, так и будет.
А почему?
Потому что у Китая есть огромный демографический потенциал и потенциал экономический. Он уже фактически с экономической точки зрения США обогнал. Более того, я считаю, что политическая система, которая есть в Китае, на самом деле довольно эффективна. Это не значит, что эта система справедлива или то, что эту систему нужно использовать в России, но или в любой другой стране я бы хотел существовать в рамках такой системы. Но с точки зрения ее эффективности, это совершенно впечатляющая машина, которая справляется с проблемами гораздо эффективнее, чем многие западные демократии.
А, то есть все-таки командная такая административная жесткая авторитарная система может быть эффективнее, чем демократия?
В некоторых случаях может быть. Посмотрим, что произойдет с Китаем. Там есть определенные подвижки в ту сторону, что эта эффективность теряется, но пока она работает очень и очень неплохо.
А как же то, что вот сейчас замедляется там экономический рост, что уже не так быстро он ебашит, как раньше Китай?
Ну, да, это безусловно.
ВВП уже не так стремительно растет.
Прошел эффект низкой базы, конечно, сложнее расти Китаю сейчас, чем раньше, но и в любом случае 6% ВВП, с которым растет Китай сейчас, гораздо быстрее, чем растет США или любая другая
развитая. Сколько у США сейчас?
Процента 2-3, наверное. Mm-hmm. Ну и, естественно, если сравнить с Россией, это как бы небо и земля. Но тут вопрос, как бы Китай же на самом деле очень интересная с политической точки зрения страна, и она, несмотря на то, что авторитарная, при этом она, например, достаточно децентрализованная с точки зрения регионов, и у губернаторов, которые управляют регионами, есть очень много власти управления ресурсами, и они могут много экспериментировать, и несмотря на то, что их могут снять, то есть политической автономии у них нет, но если они... Никто не говорит им точно, как именно необходимо, какие именно принимать решения, как именно управлять регионом. И благодаря... И есть вот эта некоторая соревновательность. И вообще идея меритократии китайской меня очень привлекает. Она, конечно, и не идеальная, но система гораздо более меритократичная, чем... Уж точно, чем Россия. И, пожалуй, даже более меритократичная с политической точки зрения, с точки зрения политического истеблишмента, чем США.
Да и ладно.
Да, я думаю...
То есть там не сынки получают должности?
Ну, сынки, конечно, получают, как и везде.
То есть... Ну, смотри, здесь я бы тоже сказал, ну, я просто очень много про Китай читаю последний, наверное, год, и я подтверждаю, что нет, сынков пристраивают в теплые места. Но, например, если есть какой-то одновременно, ну, там, не знаю, проблемный, при этом перспективный в плане ресурсов регион, туда с высокой долей вероятности поедет реально выслушавшийся с нуля чиновник, который именно этим выслуживанием с нуля доказал свою эффективность. И это действительно так работает. Даже вот этот вот самый ад в Синьцзяне, уйгурском автономном районе, сейчас им заправляет чувак, который реально проделал целиком с нуля карьеру. Он из абсолютно простой семьи. Не показательно простой, а вот прям вот с нуля чувак вырвался. И именно поэтому, возможно, он типа готов рвать глотки и умеет это делать. И его туда назначают. И, в принципе, по регионам Китая, то, что я читал, там действительно картина в основном такая. Да, сынки по-любому в теплых местах, но они не особенно что-то решают.
Более того, теплое место — это не всегда место чиновника. часто теплое место – это какой-нибудь бизнес, который у тебя есть. И я не думаю, что все родители-чиновники мечтают о том, чтобы их дети пошли по их стопам. Гораздо проще заработать себе на хорошую жизнь, будучи владельцем какого-то бизнеса. А вот те дети, которые пробились из низов, из какой-нибудь маленькой деревенки, действительно многие из них пойдут в политику, и кто-то из них пробьется на самый верх. Конечно, как и везде, там влияют связи, отношения, удачи и прочее. Но при этом, опять же, если мы сравним западной демократии, не то, что я сторонник китайской авторитарной модели, но если сравнить с демократией, как ты становишься там президентом или каким-нибудь другим важным лицом? Ты очень хорошо говоришь, ты получаешь много
хорошее,
денег от
спонсоров.
Хорошее,
дорогое образование.
У тебя дорогое образование, да, много-много таких историй. И в итоге ты даже, может, никаким управленческим опытом не обладаешь. Типа Трамп никогда не управлял никаким регионом, даже деревней. Даже Обама, который как бы хороший, популярный, классный президент.
Он был сенатором.
Он был сенатором, но это не управленческий опыт. Типа он первый раз в жизни оказался, когда президентом, стал управлять чем-то реальным в своей жизни. До этого он был юристом, да, и сенатором. То есть писал, грубо говоря, законопроекты и занимался там лоббизмом. В Китае это невозможно. Если ты хочешь стать там генеральным секретарем, ты должен пройти все эти ступени самого низа, управлять деревней, городом, регионом, каким-нибудь министерством, и только потом оказаться на самом верху.
Ну, есть в этом, конечно, логика. А что ты скажешь про вот тотальную систему слежки и вот эту технократическую диктатуру, которую сейчас создает Китай? Как ты вот чувствуешь эту атмосферу?
Ну, это, к сожалению, это дополнительный аргумент за то, что китайская политическая система окажется устойчивой. И потому что, да, это позволяет людей контролировать. В этом, естественно, нет ничего хорошего, но, опять же, как и в отношении многих вещей, которые делает Китай, это что-то безумно впечатляющее, одновременно пугающее, но чертовски впечатляющее. Такого нет нигде, такого нет ни в одной стране мира. И даже самые банальные вещи, типа того, что все люди расплачиваются там, ну, не все, но многие люди расплачиваются с помощью своего лица в некоторых магазинах, это очень впечатляет. То есть у нас такого пока даже близко нет.
Ну, распознавание.
Ну да, то есть ты приходишь, там, условно говоря, оплачиваешь на таком автономном терминале свои покупки, сам их сканируешь, и обычно там можно карточку, ну не карточку, или там все платят, условно говоря, Вичатом, но вместо этого ты просто можешь выбрать, типа, отсканировать мое лицо. Он сканирует лицо, оно привязано к аккаунту в платежной сети, и ты платишь.
Я просто вспомнил, как одному моему знакомому в классе в восьмом сказали, спросили, готов ли он за свои слова расплатиться ебальником. И тут я подумал, что в Китае он такой, да, без проблем. Такие, с вашего ебальника снято 5 юаней. Все, нет проблем, жмем руку, расходимся. Портативный терминальчик такой просто.
Да, неплохо. Давай напоследок назови 3, ну или 5, я не знаю, сколько ты назовешь вещей, которые больше всего тебя удивили в Китае.
Первая вещь — это то, как они работают. Ну, вот эта платежная система и вообще вовлеченность, вот эти суперапы, раз уж мы об этом поговорили, это действительно впечатляет.
Типа Вичаты вот эти.
Ну, типа Вичата, да, и как бы их влияние на повседневную жизнь и то, насколько они эффективно работают, несмотря на то, что все эти там QR-коды — это супер в какой-то степени устаревшая примитивная технология, но когда этим пользуется каждый человек, включая каких-то бабулек на рынке, и ты на этом рынке всегда можешь оплатить своим аккаунтом в этой социальной сети, это, конечно, впечатляет, и это очень круто. А второе, да, наверное, то, что мы поговорили, это меритократичность китайской системы. Я слышал о ней раньше и читал, но, во-первых, погрузился в это больше, а во-вторых, увидел это на реальном примере, как люди готовятся к этим экзаменам, как у людей во многом вся жизнь, особенно те, которые ориентируются на политическую карьеру, как у них вся жизнь выстроена через вот эти ступени экзамена, которые ты сдаешь в университете, экзамена, который ты сдаешь при приеме на госслужбу и так далее, и так далее. Это действительно модель того, что я должен быть там лучшим каждый раз. Это очень впечатляет. Это всегда то, как мне казалось, должна быть выстроена идеальная политическая система, поэтому это, конечно, впечатляет. И третье, пусть будет то, что китайцы на самом деле очень патриотичны, и мне всегда казалось, что вот ребята, которые учились на Западе, получили западное образование, изучали какую-нибудь там экономику или политологию в Гарварде или в Оксфорде, должны достаточно критично относиться к своей стране, примерно так, как российские либеральные элиты относятся к ней, ней очень-очень критически, заслуженно, с моей точки зрения, критически, но тем не менее в России есть некоторая культура того, что ты должен в определенной степени критически относиться к своему государству, как минимум к политической системе, в том случае, если ты образованный, умный, и как бы относишь себя вот к тем рукопожатным людям без всяких негативных коннотаций. В Китае совершенно по-другому. Потому ли это, что он более эффективный, и там как бы есть чем гордиться? Потому ли это просто, что там больше какой-то градус врожденного патриотизма, сказать сложно, но это определенно существует. И вот те самые ребята, которые учились на Западе, казалось бы, очень легко ориентируются в западной культуре. У нас там приезжал какой-то один китайский эксперт с телевидения, и вот ему задали вопрос про Тайвань, и он сказал, что если что, Тайвань мы можем взять военными методами. И это звучало пугающе, это впервые было такое открытое упоминание об этом. Он не сказал, что мы возьмем, но он сказал, что мы можем. И я видел, как китайские ребята, которые вот такие все бизнес-ориентированные и с западным образованием, прямо радовались тому, что это наконец-то сказали. Как бы наша общественность такого формата никогда бы не радовалась, наверное, присоединению Крыма, потому что это, ну, по разным причинам, не будем сейчас обсуждать ничего. Yeah. И это действительно меня удивило. И, с одной стороны, это интересно, а с другой стороны, мне кажется, это пугает, потому что это означает, что Китай не будет двигаться, вот, ну, сложно оценить, конечно, но как минимум эти люди не будут двигать Китай к какому-то более демократическому способу развития, а удовлетворены тем, как он работает сейчас вот в этой тоталитарно-цифровой диктатуре.
Да, разные смешанные эмоции возникают по этому поводу. Я совсем почти что забыл про твой проект, который мы хотели обсудить. Расскажи про свой пост, который мы протизерим сейчас в подкасте.
Да, идея моего поста, который я написал пару недель назад, была в том, что люди на самом деле очень-очень плохи в предсказаниях. И особенно, ну не особенно, но также плохи в предсказаниях эксперты. То есть те эксперты, которых вы часто слышите по телевизору, которые рассказывают о будущем политической системы России или экономики США, или вот в данном случае эпидемии коронавируса в Китае, в большом количестве случаев очень сильно ошибаются. Потому что не умеют адекватно оценивать свою собственную экспертизу и делать предсказания. Было много интересных исследований. Вот Гриша сам недавно буквально в своем последнем посте писал о...
Про Тетлока.
Да, yeah. Тетлока и его классном совершенно исследовании, которое всем книжку рекомендую прочитать. Две даже книжки. Может быть, вы сами станете лучшими предсказателями. И была моя идея, заключалась в том, чтобы попытаться предсказать, что, собственно, произойдет с эпидемией коронавируса в Китае. Я сделал такой очень простенький опросик, на котором вы можете попробовать сделать свое собственное предсказание, потратив там 15 минут на изучение ситуации или 20 часов на изучение ситуации, как вам самому хочется, но не требует никаких инвестиций вашего времени, 5 минут займет заполнение анкеты, оценить, сколько людей заболеют, сколько людей погибнет, какое там влияние это окажет. Все вопросы с точки зрения там цифр, поэтому легко будет понять, ошиблись вы или нет.
Это крутое упражнение для каждого рационалиста. Я призываю вас это сделать, а потом...
А потом я агрегирую эти данные, посмотрим, насколько хорошо мы предсказали в среднем, и действительно ли, похоже ли это на то... Предсказания мы все делаем к 1 апреля. То
есть... А мы выберем победителя, кто точнее всех предсказал?
И победителя мы тоже выберем, да.
Тогда имеет смысл участвовать, господа.
Да, конечно, мы выберем победителя.
И
я
на канале
поздравлю
«За четыре моря».
Да, на моем канале, если он захочет, я обеспечу ему, не знаю, интервью о том, как он стал настолько хорош в предсказаниях.
Да, я думаю, что мы тоже с ним с удовольствием пообщаемся, с Александром Форсайтом, если это интересный чувак, а не просто пиздатый предсказатель. Если вы, короче, клёвый, то мы вас позовем.
Или случайно угадал, что тоже возможно.
Ну что, интересный эксперимент, ссылку мы оставим в описании. Александр, надеюсь, что твое обучение, оно приведет к тому, что ты, конечно, заведешь связи, завербуешь всех будущих политических лидеров Китая, США, всех с них стран, чтобы они тоже взяли и подписались на подкаст «Терминальное чтиво», поставили ему 5 звезд на iTunes, так же, как это делают все наши подписчики, а мы с вами сейчас прощаемся. Нет, мы не прощаемся, мы идем фристайлить, потому что каждый подкаст «Терминальное чтиво» заканчивается непревзойденным фристайлом от гостя и от ведущих. Начинается бит, кто первый?
Ну, как говорится, бря, наверное, ты.
Окей, я первый.
Потому что мне надо еще фристайл-позу принять. Окей.
Окей, я первый, окей, я первый. Но я не нюхаю первый, не нюхаю первый. Кто-то здесь учился в университете Цинхуа, но я сегодня не понял нихуя. Это Шварцман Школар. Если ты посмотришь, нихуя не понял. Я это уже сказал, долил себе венца Австралия и улетаю сейчас в астрал. Я потому что про Китай было достаточно грустненько. И это меня грузит, бля. Если эта страна будет дальше так развиваться и всех под себя подминать, бля, то она станет мировым гегемоном. И мне на душе не очень спокойно, потому что цифровая диктатура — это не круто. Цифровая диктатура не поднимет нам хип-хоп культуру в нашей стране. Она не поможет нам фристайлить лучше.
Метронома не хватает, да и похуй, будем так фристайлить. Будь очень осторожен, когда трогаешь любого Джунгуо Жен. Джунгуо Жен — это братан китаец. Несу ему в рот палец, иначе ты останешься без пальца, братец. Готовься к этому, скоро так будет. Следующим летом в Хабаровск в натуре. Будет уже не нашим, будет уже китайским. Ты готов к этому, братан? Нет, ты еще недостаточно натаскан. Тебе надо готовиться к этой жесткой таске от Китая. Китай тебе реально вставит. Китай — это реально огромная страна, огромная сила. Ты, блядь, перданешь с подливой, если попробуешь поднять реально такой же процент ВВП в год. Ёбаный рот, как они делают это, потому что сильный народ, огромные ресурсы, демография пиздатая, в натуре круто. Кстати, остров Крым написал Аксенов. Глава Республики Крым тоже Аксенов. Я что-то об этом подумал и стал как поросенок розовый, потому что, блядь, я прозорлив. Я готов делать предсказания, я готов поучаствовать в этом задании, бля. Я поучаствую, вынесу свой вердикт, сколько умрет, а сколько заболеет. А это что там, гепатит? Нет, коронавирус, реально в натуре, жесткая тема. Готовы вы фристайлить, дуры? Я вас приглашаю, если вы дуры и готовы фристайлить, подключайтесь к нам у нас на канале.
У микрофона коронавирус. Это тебе только снилось.
Только снилось.
Я достал свой паспорт и свой снилось.
Свой снилось.
Если у тебя коронавирус, то купи себе полис ОМС.
И отвернись.
И отвернись просто нахуй, перец. Потому что это коронавирус.
Перец.
Я купил себе пиво Корона Эспрессо спешл. И сказал тебе, что сегодня запишу свой спешл. Эспешли. Сегодня я расскажу вам про свой лидершип. Сегодня расскажу про свой вижен. Я visionary, my vision is scary. My main, my main, my main. Я зачитаю тебе свой трек, свой трек, свой трек. Как Gucci Mane. Куча всех, круче всех. В Gucci оделся. Я здесь снова налил вина. Рядом со мной кто? Рядом со мной Форсайт. Он поставил скоро свой спектакль. Это будет просто спектакулер.
Эта читка реально спешл. У Мастридера голова с плешью, блядь. Я смотрю на нее и вижу странные вещи, блядь. Там, кстати, что-то завелось, возможно, клещи. Не знаю, клещи правильно или клещи. У него в волосах поищи. Я стал похож на Эрнеста. Заткнитесь на этом бите. Делаем по красоте, делаем детей. Давай, дорогая моя, заделаем детей. А нет, ВИЧ у нас в стране. Нельзя так делать, надо презервативы уважать. Ну вот ты меня сбил, братан. Давай делать так, давайте просто кидать на ротан. Ведь от рота не бывает ничего, кроме ротавируса. Кстати, все, кто любит ротавирусы, сосите, бля. Я не уважаю никого, кто не уважает какие-то вирусы, кроме коронавируса, потому что на нем корона. Всем спокойно, у меня Toyota Corolla. Никогда ее у меня не было. Ладно, напиздел, братан. Я куплю себе фристайл, я куплю самокат. Я куплю самокат, я куплю аргамак. Я куплю сникокат, я куплю дохуя. Денег у меня дохуя нет. У меня в кармане 0 рублей, 0 монет. У меня там только ключи. Кстати, я делаю здесь на бите реальный щит. Я передам слово тебе сейчас. Ты готов к этому? Ты готов показать реальный класс? Подготовься, поморгай немного. Ведь все знают, что ты моргаешь не чаще бога. А он не моргает, бля.
Моргнул, а вокруг меня публика. Нахуй корону, здесь республика. Блять, я выступаю за демократию. Пока Китай поднимает демографию, я изучил всю историографию. Чан Кайши в рот ебать его захватил Тайвань, построил Тайпэй. Я сижу здесь и, блять, венца пей. Ебой!
Пау-пау-пау. Ну чё, пидорас, объявляем Александр. Комендантский час, братан.
Нахуй, комендант. В рот ебал. Александр Журавлёв. Китай. Все, все, блядь. Все 5 звезд на iTunes поставили, подписались, и вы красавчики. А рядом со мной Александр Форсайт, Александр Журавлёв. Спасибо, ребята.